Если мы откроем первую страницу Библии, там мы найдем слова, которые, я думаю, знакомы каждому из нас. Как звучит Бытие, 1 глава, 1 стих, братья и сестры? «Вначале Бог». Вот с этого мы и начнем. «Вначале Бог». Вы знаете, для многих удивительно, особенно для неверующих людей, которые впервые открывают Писание, что Библия не доказывает существование Бога. Я и некоторые мои друзья, когда только приходили к Богу, мы думали, если мы достанем Библию, то там обязательно с первой страницы будет говориться: «Ты должен верить в Бога, Бог есть, вот доказательство этого». Но на самом деле ничего подобного в Библии нет. Библия подразумевает его существование. Для Писания существование Бога – это само собой разумеющаяся вещь. Но означает ли это, что мы можем полностью познать Бога? Вовсе нет. Мы можем его познать только настолько, насколько он откроется для нас. Мы уже говорили в прошлой проповеди о том, что мы пытаемся достичь Бога разными способами, но только тогда, когда Бог открывается нам, мы можем Его по-настоящему познать. Сколько было разных способов, которые человек придумывал, чтобы достичь до Бога. Вспомните Вавилонскую башню. Это была попытка человека добраться туда, до небес. Бог ее разрушил вовсе не потому, что эта попытка могла увенчаться успехом. Нет, они бы, сколько бы ни строили эту башню, все равно бы до Бога не добрались. Это мы понимаем. Бог ее разрушил, потому что в сердце у них были нелады, потому что гордецы они были. Именно поэтому он решил приостановить все это. Сколько было потом, на протяжении всех веков истории человечества, попыток добраться до Бога? Это была философия, это была религия, это были добрые дела, но между Богом и человеком была такая пропасть, которую никто не мог достичь, через которую никто из людей не мог проложить мост. Да даже в наше время, вы вспомните, как часто нам, верующим, говорили еще в бывшем Советском Союзе: вот Юрий Гагарин и другие космонавты вылетели на околоземную орбиту, и там никого, никакого Бога они не увидели. Такие люди не понимали, что Бог бесконечен, Бог велик. Бог настолько велик, что его невозможно понять или познать своими собственными силами, пока он не откроется нам. Бог настолько велик, ну, как, например, океан, мы только можем зачерпнуть небольшую капельку его. Бог настолько необъятен, как все песчинки, которые содержатся у нас на земле. Мы возьмем несколько песчинок, но это вовсе не будет означать, что мы будем теперь знать все свойства песка и посчитаем все их. Бог непостижим так же, как звезды во Вселенной. Ученые, чем дальше проникают в ее глубь, открывают все новое и новое созвездие. Их список этих звезд увеличивается все дальше и дальше. Писание говорит нам в книге Иова в 11 главе, в 7 стихе, Иова 11:7. Там написано: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли ты своими усилиями над собой, работой, найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря». Да, мы можем кое-что узнать о Боге, мы об этом говорили, что есть общее откровение. Бог записал знания о себе в природе, в совести, в истории человечества. Мы можем найти следы его деятельности. Но вот Бога найти и познать полностью с помощью нашего разума невозможно. В книге Иова вторит псалмопевец, и в 144-м псалме, в 3-м стихе он говорит, Псалом 144:3: «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Но, друзья мои, все-таки Бога можно познать. И для этого вовсе не обязательно быть богословом. Более того, Писание говорит, что Бога необходимо познавать. Нам нужно познавать Бога, потому что Он нас сотворил. Нам нужно познавать Бога, потому что Он наш хозяин. От Него зависит вся наша жизнь. Нам нужно познавать Бога, потому что однажды мы встретимся с Ним, и нам нужно знать, какой Его характер, как себя вести перед Ним, что Ему нравится и не нравится. Нам нужно познавать Бога, наконец, потому что нет другого способа быть счастливым. Я знаю, что каждый человек так или иначе стремится к счастью. Верующий, неверующий, мужчина или женщина, черный или белый, молодой или старый, неважно какой. Но у каждого из нас это есть заложенное наше внутреннее стремление. Мы все хотим быть счастливыми. И все наши действия, какие мы бы они ни были, они направлены на это. Я приобретаю дом для семьи. Почему я это делаю? Я надеюсь, что это как-то приблизит мое счастье ко мне. Я принимаю решение жениться или выйти замуж. Для чего? Неужели для того, чтобы сделать себя несчастливым? Напротив, я надеюсь, что это приблизит меня к этому счастью. Я на что-то иду, а на что-то, может быть, не иду. И это значит, что я надеюсь, что я буду еще ближе к тому счастью, которое так хочется мне получить. Господь нам говорит в Слове Своем, что счастье возможно только при одном условии. Если мы познаем Его. В нашей душе находится тот вакуум, так еще говорил древний отец церкви Августин, этот вакуум, в котором ничто не может поместиться, кроме Бога. И вот тогда, когда Бог заполняет этот вакуум в нашем сердце, только тогда мы можем иметь полное удовлетворение и настоящее счастье. Псалом 36, стих 4 говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». То есть вот в чем залог истинного счастья. Надейся на Господа, и Он ответит на твои желания. Твои желания, твои стремления, твои цели, твое счастье лишь только в Боге, лишь только если ты будешь познавать Его. Но сможем ли мы Его познать полностью? Да, Бог нам открывается, Он кое-что рассказывает нам о себе, но тем не менее полностью познать Его мы не сможем. Только лишь на небесах мы будем иметь о Нем более полное представление, но в то же время спешу заметить, что даже там мы не сможем сразу и полностью познать Бога. Вся вечность будет наполнена радостью исследования и общения с Богом. Иногда мне встречаются люди, которые говорят, чем мы будем заниматься там на небесах. Почему-то у них есть такое представление, что там будет очень скучно. Там мы будем как-то вот сидеть на облаках и постоянно играть с золотыми арфами в руках. И понятно, что те, кто сегодня считает, что спевки хора – это очень скучно, или сыгравки оркестра – это очень скучно, они представляют себе эту картину и говорят, это же надо всю вечность воспевать Богу славу, играть Ему на музыкальных инструментах, наверное, это будет очень скучно. Но Писание не содержит такого представления о Боге. Да, мы будем Его славить. Но мы будем также общаться друг с другом. Мы будем, самое главное, познавать Его всю вечность. Он настолько неисследим, что нам всей вечности не хватит для того, чтобы познавать Его. Если эта истина верна, то верно также и то, что те, для которых сегодня познание Бога скучно, те, которые сегодня ерзают на своих скамейках, думая, когда уже это собрание закончится? Чем бы мне еще заняться? Как бы мне выйти еще и не слушать эту проповедь? Друзья мои, если нам сегодня не интересно познание Бога, то это значит, что, может быть, это вечность. Вечность, приготовленная Богом для нас с вами, мы не хотим в нее? Может быть, мы хотим другой вечности? Помните, какая там альтернатива? Она очень страшная. Если мне скучно и не хочется быть сегодня и познавать Бога здесь, то как я смогу Его познавать там? Может быть, мне стоит подумать над тем, что Бог сегодня хочет изменить мое сердце и мое отношение к Нему? Но, друзья, то, что мы не можем познать здесь уже Бога, это вовсе не должно служить поводом отчаяния для нас. Господь хочет, чтобы мы смирились перед Ним, чтобы мы осознали себя, как сказал уже брат передо мной, ничтожными людьми, которые могут найти свое удовлетворение только в Нем. Тогда, когда мы смотрим на Божьи действия в нашей жизни, неужели мы не можем Его прославить? Я знаю, что у нас внутри есть эта жилка, мы хотим все контролировать, особенно мужчины, особенно братья. Мы хотим знать ответы на все вопросы. Если я что-то не контролирую в своей семье, в церкви, где-нибудь еще, то у меня уже есть какое-то чувство небезопасности. Но Бог на то и Бог, что Он хочет нам сказать: ты не все контролируешь, ты не все знаешь даже в своей жизни. Только Я являюсь твоим Господом, и Я имею все ответы. И если ты склонишься передо Мною и смиришься, и скажешь: Господи, я признаю свою слабость, я признаю свое несовершенство, я не имею всех ответов, я склоняюсь пред Тобой, и вот тогда Господь может войти в нашу жизнь и благословить нас. Вот такого смиренного человека Он принимает. Итак, Библия нам говорит о том, что мы должны познавать Бога. Вся наша жизнь и даже вся вечность будет наполнена познанием Бога. Да кто же тогда этот Бог, что Его так чудесно познавать? Мы уже с вами сказали, что человеческие пути познания Бога, они ведут в никуда. Все эти мосты, они не достигают цели. И только Господь тогда, когда Он протягивает нам свою руку, тогда, когда Он рассказывает Сам о себе, тогда, когда Он дает нам свое откровение, вот тогда мы по-настоящему начинаем узнавать о Нем. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что когда мы смотрим на природу, когда смотрим на себя, когда мы смотрим на нашу совесть, на историю человечества, кое-что о Боге мы можем узнать. Например, мы можем знать о том, что Господь велик. Мы можем знать, что Господь всемогущ. Мы можем знать Его, как написано в Библии, вечную силу и божество. Но, тем не менее, есть целый ряд вещей, которых мы не можем знать. Например, мы не можем знать, благ Он к нам все-таки или нет. Потому что есть очень много плохих природных явлений, которые свидетельствуют о грехопадении человечества. Мы не можем знать Его личное отношение к нам. Сегодня Он хочет нам добра или нет. Если Бог не откроется нам, то мы не могли бы знать об Иисусе Христе и о Его чудесном плане спасения для нас. И поэтому понадобилось особое откровение, которое мы называем Библией, Священным Писанием. И вот важно теперь задать себе вопрос: а что же Библия нам открывает о Боге? Да, мы с вами верующие в Бога люди, мы слышали о Боге многое. Мы много проповедей слышали, много мест Писания, но есть ли у нас четкое и ясное представление о том, что нам уже открыто о Боге? Да, это далеко не все, что мы можем познать о Боге. Это понятно, что это маленькая часть, но мы имеем ли четкое представление хотя бы о том, что нам уже открыто о Боге? Радуемся ли мы этому? Задаем ли себе вопросы об этом? И проповедуем ли это другим, рассказываем ли о нашем чудном Боге другим? Итак, вот несколько истин о Боге, в которые мы верим в соответствии с Библией. Во-первых, Библия нам открывает, что Бог отличается от нас. Мы с вами обладаем духом, душой и телом, но Библия говорит, что Бог есть Дух. Мы находим, например, место Писания в Евангелии от Иоанна в 4 главе, в 24 стихе. Здесь разговаривает Иисус Христос с самарянкой, и там, у Яковлева колодца, Он говорит ей: «Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Это значит, что мы не можем рисовать Бога по собственному образу и подобию. Еще в Ветхом Завете одна из заповедей была: «Ни в коем случае не твори себе кумира». Не представляй Бога в виде какого-то человека, животного или еще какого-то существа, потому что твое представление о Боге в таком случае будет Его низвергать на уровень твари. Ты будешь делать из Творца тварное существо, ты будешь Его унижать своим представлением. И поэтому мы не поклоняемся статуям или иконам. Но есть еще одна опасность. Тогда, когда мы стоим на молитве, мы можем держать в нашем уме какой-то образ. Или есть люди, которые говорят: у меня был сон, или мне было откровение, и вот я представил себе Бога таким вот образом. Друзья, это очень опасно. Даже тогда, когда безобидные, казалось бы, образы приходят к нам, и мы говорим себе: ну вот, почему нельзя Бога представить в виде некоего старца? Бог Отец является Духом, Бог Сын воплотился в образе Иисуса Христа, Он стал человеком, и сегодня на небесах Он имеет человеческую природу, но Бог Отец является Духом вечным и неизменным. У Него нет тела так, как мы видим у себя, и поэтому нам не с кем Его сравнить. Мы не можем себе Его полностью представить, и поэтому Бог говорит: даже не пытайтесь. Просто возьмите на веру, что я существую, что я отличаюсь от вас, что я не похож ни на кого из вас и ни на какое животное, которое живет на этой земле. Не делай себе кумира, не делай себе какого-то изображения, говорит Господь. Вот эта истина о том, что Бог есть Дух, она свидетельствует о том, что соединиться с Богом мы можем прежде всего на духовном уровне. Да, Он может коснуться нас, и нашей души, и нашего тела в том числе, но прежде всего Господь говорит, я хочу иметь с вами общение на духовном уровне. В первом послании Тимофею, 6 глава, 16 стих, 1 Тимофея 6, 16, там записаны такие слова, что вот этот Бог – единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. То, что Бог есть Дух, означает, что мы не можем увидеть Бога. Но вы скажете, подождите, но ведь есть люди, которые свидетельствуют о том, что они видели Бога. Более того, в Библии мы находим некоторые такие свидетельства. Псалмопевец говорит, я всегда видел Господа перед собою. И были другие места, когда Господь, казалось бы, являлся людям. Как здесь быть? Неужели Библия противоречит сама себе? Нужно понимать, что тогда, когда Библия говорит о том, что люди видели Бога, имеется в виду, что люди видели результаты Его действия. Так же, как, например, мы читаем, Иисус Христос говорит, что ветер дует, где хочет, дух дышит, где хочет. То же самое выражение, Евангелие от Иоанна, 3 глава. И голос Его слышишь, но не знаешь, откуда Он приходит и куда уходит. Мы видим действие ветра, но мы не видим самого ветра. Мы видим, как этот ветер развивает бумагу и мелкие щепки по улице. Мы видим, как качаются деревья. Это результаты действия ветра, но самого-то ветра мы не видим. Результат Божьего присутствия и действия мы можем заметить. Мы можем увидеть Его посланников. Есть ангелы, которые приходят на эту землю, и они представляются как посланники Божьи. Мы видим это на протяжении Ветхого, да и Нового Заветов тоже. И, наконец, мы можем увидеть Бога через воплощенного Иисуса Христа. Христос говорил, что Он, что Бога не видел никто никогда. Но вот сущий в недре Отчим Сын, Он явил. Христос сказал, что тот, кто видел Его, видел кого? Видел Отца Небесного. Но самого Отца Небесного напрямую никто никогда не видел. Поэтому будем осторожны, чтобы мы тоже не делали для себя каких-то изображений или представлений о Боге. Итак, Бог есть Дух. Это очень важная истина. Бог также есть личность. Почему это важно, друзья? Потому что есть множество течений, учений, лжеучений, связанных с современными восточными верованиями, религиями. Они идут еще из древности. Есть новая эра, новый век или New Age. Они все утверждают, да, Бог – Дух, но это не личность. Это некий всемирный океан. Это такой сгусток всемирной энергии. Это, друзья мои, личность. Это значит, что с Ним можно разговаривать. Это значит, что Ему можно доверять. Это значит, что тогда, когда мы с Ним беседуем, мы можем надеяться получить на Него ответы. Это значит, что Он является мыслящим существом. У Него есть разум. Библия говорит, разум Его неисследим. Это значит, что Он имеет волю, Он высказывает свои желания. В Библии Он открывает нам свое сердце. У Него есть эмоции, у Него есть гнев, у Него есть ярость, но у Него также есть и радость, у Бога есть также веселье. Бог, наконец, открылся нам в самой чудесной личности в истории. Это сам наш Господь Иисус Христос. Личность – это тот, кто имеет самосознание. Энергия не имеет самосознания. Электричество, которое бежит у нас по проводам и из резеток, оно не понимает, что оно делает. С ним невозможно поговорить. Оно просто энергия. А Бог говорит «Я есть сущий». Это значит, что Бог способен как будто посмотреть на себя со стороны. У Него есть самосознание. У Него есть определенная способность действовать. Он сотворил небо и землю, сотворил нас, наконец. У Него есть разум, эмоция, воля и так далее. И это значит, друзья мои, что тогда, когда мы подходим к Богу, мы должны понимать, что мы имеем дело с личностью, с настоящим реальным существом. что хотя мы Его никогда не видели с вами, все-таки Он принимает не просто какое-то обрядовое или формальное поклонение. Бог не автомат, Бог не машина. Это мы с машиной приходим, знаете, там монетку положили, и потом она налила нам кофе, и мы думаем, что все нормально. Некоторые люди, даже верующие люди, так относятся к Богу. Они произносят свои молитвы, потому что надо помолиться. Они говорят: ну вот, я прочел сегодня мою главу Библии, потому что мне нужно было ее прочесть. Все, я больше Богу ничего не должен. И они забывают о том, что Бог – личность. Он хочет вступить с ними во взаимоотношения. И нам важно знать, что этой личности угодно и что не угодно. Это величайшая личность во Вселенной. Нет того, кто был бы сильнее и величественнее Его. И поэтому нам нужно очень беспокоиться о вопросе, как не обидеть Его. Каким образом вести себя так, чтобы нам угодить Богу? Некоторые люди думают: ну, если я согрешу, ну да, есть вот закон, я просто нарушу определенный моральный закон, и ничего со мной не произойдет. Но если Бог – личность, то каждый мой грех, получается, это бунт против небесного царя. Это значит, что я, ничтожная тварь, выступаю против величайшего Творца Вселенной своим одним действием. Я говорю: Господь, а я против Тебя. А мне все равно, что Ты владыка. А мне все равно, что Ты вот это вот сказал. И вы знаете, только по милости Божьей мы сегодня с вами еще живы и сохранены на этой земле. Господь – величайшая милосердная личность. Как было бы страшно, если бы гнев Божий и Его ярость превозмогали над Его благостью, никто бы не устоял, никого бы в живых не осталось. Пятая глава «Деяния апостолов» с записанной в ней историей об Анании и Сапфире истребила бы всех людей, всех верующих здесь на земле тоже. Итак, Бог – Дух, Бог – Личность. Какая же это Личность? Мы находим в Писании, что эта Личность является совершенной Личностью. Бог есть свет, говорит Писание, и нет в Нем никакой тьмы. На этой земле нам трудно найти нечто, что хотя бы отдаленно напоминало нам о совершенстве. Наверное, вся земля стала вот под воздействием грехопадения с тех пор, как человек отступил от Бога. Даже на солнце, на которое мы смотрим, и, казалось бы, мы даже не можем на него смотреть, таким ярким, таким белым оно является, но и то ученые говорят, что даже на солнце есть пятна. Здесь на земле совершенства настоящего нету. И это значит, что Бог в корне отличается от всего того, что мы с вами знаем. Нам не с чем Его сравнить. Господь говорит: «Кто, как Я?» И ответ: «Да никто, Господи!» Нет никого на этой земле, нет никого во Вселенной, с кем мы могли бы сравнить нашего Господа. Он полностью отличается от всего и от всех, с кем мы когда-либо имели общение, и всех тех, кого мы можем здесь себе представить. Он не ангел, он не человек, он не животное, он не какой-то микроорганизм. Все эти образы не подходят для его сравнения. У Бога нет никакого изъяна. Бог также бесконечен. Вот это тоже важная истина. Я не знаю, что представляется вам, когда вы думаете о бесконечности. Может быть, представляется космос, может быть, представляется мировой океан. Давайте подумаем. Бог бесконечен прежде всего в пространстве. Давайте представим себе, что сегодня утром от солнца отделился маленький лучик, и он стал с быстрой скоростью, казалось бы, быстрой для нас, скорость света 300 километров в секунду, 300 тысяч, простите, километров в секунду, путешествовать по всей Вселенной. Не прошло и нескольких минут, он достиг уже Земли. Через 5 дней он пересек всю Солнечную систему, в которой мы с вами живем, из нескольких планет. И только через год, мы можем забыть о нем на год, и вот проходит год, и этот маленький солнечный лучик достигает ближайшей звезды к нам, которая называется Альфа Центавра. Мы с вами находимся в галактике Млечный Путь. Так вот, нужно 32 тысячи лет, пока этот лучик с той же самой скоростью, 300 тысяч километров в секунду, достигнет центра этой галактики Млечный Путь. А ведь это всего лишь одна из галактик, а всего ученые сегодня насчитали с самыми современными телескопами, в частности, с тем самым телескопом Хаббл, который вышел вот в межпланетное странствование за пределы нашей системы Солнечной и прилетел к нам с этими вот фотографиями. Так вот, всего таких галактик уже насчитано 50 тысяч, простите, да, около более 50 миллиардов, простите, этих галактик. Им даже имена не могут давать, им дают просто числа. Нужно 20 миллиардов лет для того, чтобы этот солнечный лучик прошел все эти галактики и дошел до края известной нам Вселенной. А ведь сколько еще неизвестного есть за ней. Наши грани познания расширяются все время, и ученые говорят, что с усовершенствованием техники они видят все больше и больше. И этот лучик за это время только увидел частичку Божьего творения. В книге Иова в 26 главе, в 14 стихе сказано: «Вот это части путей Его, и как мало мы слышали о Нем». Нет места во всей Вселенной, в которой можно было бы укрыться от Бога. Бога невозможно поместить в какое-нибудь место. И это значит, что Бог находится здесь полностью. Он находится и в соседней комнате, и в соседнем здании. Он может находиться по всей земле одновременно. Но вся земля – это малюсенькая песчинка по сравнению со всей Вселенной. И Бог находится абсолютно везде. Это непостижимо для нас, но Бог бесконечен в пространстве. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 24 стихе сказано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Помните, это была проповедь, которую апостол Павел произнес в Афинах. Они думали, что если они будут ставить статуи богам, а также ставить им храмы, так думали многие люди по всей земле, они смогут угодить Богу таким образом. Но даже древний Соломон, тогда, когда он строил свой храм, он молился при этом строительстве, и он сказал так, Третье Царство, 8 глава, 27 стих, там записана молитва посвящения храма. Соломон построил величественный храм, и, казалось бы, вот, наконец-то, будет то место, где будет Господь обитать на этой земле. Но Соломон говорит другое, Третье Царство 8:27, «Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть даже этот величественный Иерусалимский храм, которому Бог благоволил, который Бог разрешил построить, царь Израиля, мудрейший человек Божий, говорит: «Я знаю, Господи, что этот храм – ничтожество, что он ничего по сравнению с Тобой, и он не может Тебя вместить». Это значит, друзья мои, Бог находится везде, Он видит нас. Мы не можем скрыться от Него, нет ничего тайного ни в наших мыслях, ни в наших делах. И тогда, когда мы находимся наедине и думаем, что никто нас не видит, Бог находится там, Он видит нас. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Слова еще нет на нашем языке, Бог уже знает его. Но это также для нас великое утешение, потому что на любом месте, где бы мы ни находились, Бог нас услышит. Нам вовсе не обязательно думать, что нужно прийти в молитвенный дом, стать в особую молитвенную позу. В любом месте нас Господь услышит тогда, когда мы будем молиться Ему. Бог бесконечен в пространстве, или мы называем это вездесущим, Библия так говорит. Бог также не ограничен во времени. Мы читаем Псалом 89, стих 3. Псалом 89:3. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Нам можно еще как-то себя представить в первый день творения. Вот небесные силы ликуют тогда, когда свет прорезает тьму. Вот Господь начинает творить вселенную, творить землю, и все это за считанные дни. появляются, так как описаны в книге «Бытие», день за днем появляются все новые и новые растения, животные, океаны и так далее. Все в том порядке, как там записано. Все Господь творит своим словом, все происходит из ничего. Но давайте заглянем днем раньше, ведь тогда даже времени не было. Что тогда было или кто тогда был? Кромешная тьма? Были какие-то другие миры? Мы не можем туда заглянуть, мы не можем этого познать. Но самое главное, Библия говорит, тогда был уже Бог. Он находился там, Он находился до творения. И, дорогие мои, Господь будет находиться также здесь, Он будет существовать после творения. После того, как произойдут те события, о которых мы сегодня с вами читали. Земля с теми делами, которые на ней разрушится. Все материальное придет к своему концу. Бог же всегда будет на своем троне. Поэтому, если мы с Богом, нам нечего страшиться и нам нечего бояться. Откровение, 1 глава, 8 стих. Иисус Христос говорит здесь, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель, Господь, всегда с нами». Помните слова Иисуса Христа, когда Он уходил из этой земли, Он Своим ученикам сказал, «Се, Я с вами во все дни до скончания века». Если ты сегодня верующий человек, примиренный с Богом и своими ближними, ты можешь полагаться на это обетование. Ты можешь не бояться, что Господь тебя оставит. Итак, Господь бесконечен во времени, Он бесконечен в пространстве. Друзья мои, Библия нам открывает также, что Он бесконечен в Своих знаниях. Помните, несколько лет назад большой ажиотаж в мире вызвал тот большой, так называемый, адронный коллайдер, который построили в Швейцарии. Это действительно внушительное сооружение. Я читал о нем, что там окружность 27 километров. Его глубина 175 метров, там вот возле Женевы в Швейцарии он построен. Над ним трудилось 10 тысяч лучших умов человечества, инженеров, ученых и так далее. Говорят, что этот прибор позволит нам больше узнать об устройстве Вселенной. Так для этого прибора понадобилось 10 тысяч человек, чтобы его построить. И то он дает нам знания, а мы, получается, еще не все знаем. А здесь один Господь, одним Своим Словом, какое же это тогда существо по сравнению с человеком, может создать всю Вселенную? Каким же знанием тогда Он обладает, если Он создал все за каких-нибудь 6 дней? Послание к евреям, 4 глава, 13 стих говорит, евреям 4:13, «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Друзья мои, нет какой-то мысли, нет какой-то частички информации, которую мы могли бы скрыть от Него. Бог полностью и досконально знает себя, Он знает нас с вами, Он знает то, что было, Он знает то, что есть, Он знает то, что будет и то, что могло бы быть. Он знает каждого из нас досконально. Он проникает в глубины земли, Он проникает в глубины человека. Мы ничего не можем скрыть от Бога. Если Он все знает, друзья мои, то это значит, что мы можем делать лишь одно. Либо бояться Его всю нашу жизнь, либо довериться Ему, потому что Он является нашим любящим Отцом. Он также знает наши нужды. Тогда, когда мы молимся к Нему и думаем, «Господи, неужели Ты не видишь?» Он видит. «Господи, неужели Ты не...» Он знает. Мы можем не переживать и не беспокоиться. Он абсолютно все знает. И последняя мысль перед молитвой, друзья. Бесконечность Божья проявляется в Его силе. Его сила бесконечна, Он Вседержитель, Он Всемогущий. Исаия 40 глава 12 стих читаем. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах высоких калмы». Никто этого не сделал, а Господь это сделал. Он все это сотворил. Он знает, сколько гор на земле. Он знает ее массу, каждую песчинку знает, и каждый волос на нашей голове также подсчитан. Конечно, то, что Бог является всемогущим, это вовсе не означает, что Бог может солгать. Это вовсе не означает, что Бог может совершить грех ни в коем случае, друзья мои. Это вовсе не означает, что Бог не будет верен своему обещанию. И это также не означает, что Бог способен сотворить какой-нибудь глупый поступок, ну, наподобие того, чтобы сотворить тот камень, который Он сам не может поднять. И вот, друзья, этот великий Бог, а мы только чуть-чуть зачерпнули Его качества сегодня, мы верим именно в такого Бога. Тогда, когда нас называют верующими людьми, это не просто какая-то пустышка, это не просто слова. Мы верим в Него, и мы имеем с Ним общение. И этот Бог на нашей стороне, если, конечно, мы сами на Его стороне, в чем я очень надеюсь, что мы себя проверим. Потому что если Бог за нас, вот такой Бог, бесконечный в знании, в силе, бесконечный в расстояниях, если Он за нас, Библия говорит, то кто против нас? Неужели такой Бог недостоин нашей веры, нашего поклонения и нашего всего? Если так, давайте Ему и сейчас также поклонимся и прославим Его. Аминь.